Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 8 февраля, и сегодня говорим вот о чем. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что армия России зашла в крайние дома села Новомихайловка, за которое последние месяцы ждут ожесточенные бои после взятия оккупантами Марьинки. Удалось ли выбить россиян оттуда, пока неизвестно, сообщили аналитики. Критическая и хаотичная остается ситуация в Авдеевке, где Россия вошла в город с двух сторон и уже оккупировала пятую его часть. Стягивает новые силы Россия и на Лимано-Купинское направление, готовясь к новым штурмам. На этом фоне американское издание The Washington Post, пообщавшись с украинскими бойцами на передовой, сообщило 8 февраля о том, что в ВСУ остро не хватает пехоты, новобранцев, а боевой дух украинских защитников падает. Почти десяток солдат и командиров на условиях анонимности сообщили журналистам, что в условиях, когда Россия наступает, нехватка солдат стала самой большой проблемой вооруженных сил Украины. Командир одного из батальонов механизированной бригады сообщил, что в его подразделении сейчас всего 40 пехотинцев вместо штатных 200. Из-за этого, а также плохой подготовки новобранцев, солдаты вынуждены проводить на передке от 5 до 10 дней вместо положенных 3. Прямая речь. Их надо кем-то заменить, их некем заменить, поэтому они сидят там дольше, их боевой дух падает, они болеют или получают обморожение. Они исчерпываются. Их некем заменить. Фронт трещит, фронт разваливается, заявил Washington Post командир одного из батальонов ВСУ Александр. Критическим, по словам бойцов ВСУ, стал и дефицит боеприпасов. Один из командиров сообщил журналистам, что ему дали 10 снарядов для 2 гаубиц, которые стоят у него на вооружении. В студии поговорим о том, что дает России возможный заход в Новомихайловку к западу от Донецка. Как Запад отреагирует на возможный обвал фронта на востоке Украины? И возможен ли в нынешних условиях уже стратегический успех России на Донбассе? Также мы разберемся, почему в Прикарпатье разъяренные жители села напали на девушку с ребенком. Потому что искали военкома и ошиблись. Сегодня эту тему вовсю разгоняет российская пропаганда. Ну и посмотрим свежий репортаж моих коллег из-под Авдеевки, где каждый день населенные пункты изменяет свой внешний вид. С нами сегодня будут бывшие замминистра информационной политики в 15-16 годах и журналистка Татьяна Попова, военный эксперт и аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Самые интересные реплики озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. На северо-западе от города армия Украины отбила новые штурмы Ивановского. На юге – Клещеевки. Авиация РФ не работала. Западный край Донецка. Сохраняется высокая плотность российских атак – 40 за сутки. На северном фланге атакованы Новобахмутовка и Степовое, на южном – Первомайское. Ситуацию в самой Авдеевке Deep State называет критической. Войска РФ движутся по улице Независимости и Сапронова. Имеют успех в районе железнодорожного моста. В районе фильтрационной станции штурмовали и понесли потери. Deep State отмечает, что на юге города российские войска настолько фанатичны, что заходят в окружение и держат круговую оборону. На Марьинском участке 22 штурма отбиты возле Красногоровки, Георгиевки и Победы. Авиаудар. Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки по отчету Генштаба штурмовали Синьковку, Ивановку, Терны, Торское, а на Северском Донце – Белогоровку. Deep State сообщает, что агрессор собирает резервы для удара в районе Табаевки. Но по их прогнозу, это может быть удар в тыл ВСУ в районе Кисливки и Котляревки. Авиаудары. Табаевка, Белогоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, наступательных действий Россия не проводила. Авиаудар был нанесен по Старомайорскому.
Села вокруг Авдеевки, которые сейчас штурмует российская армия, разрушаются на глазах. Их внешний вид меняется неделя к неделе. Мы уже видели, как это происходило на примере, например, Клещеевки. Там просто в итоге ничего не осталось от села. Но в авдеевских селах сейчас еще живут люди. Давайте посмотрим, что там происходит.
Слегка размытая дорога ведет в сторону Авдеевского направления. За рулем инкассаторского бронеавтомобиля начальник Очеретинской военной администрации Николай Коваленко. Его громада вплотную примыкает к Авдеевке. Поэтому, говорит, туда лучше добираться хоть как-то защищенным транспортом.
Но это умовно, звісно, умовно, бо То, что сейчас прилетает туда, не врятует ни капсула, ничего.
А прилетает в Очеретино часто. По прямой до противника меньше 6 километров. Российские обстрелы недавно разрушили частные дома, здания почты и местной администрации.
Вот эти все прилеты, это было буквально за тиждень. То есть сначала в один день прилетели 3 ракеты, наступного дня еще 3 ракеты. То есть каждого дня ситуация изменяется. Вернее, не ситуация, а картинка, так скажем, изменяется, ту, яку ми бачимо. Тобто будівля стояла ціла буквально ще тиждень тому.
Когда-то в этом отремонтированном актовом зале поселковой администрации проходили совещания и праздничные концерты. Теперь Николай даже в свой кабинет на втором этаже попасть не может. Все завалено.
Там у нас висели телевизоры, экран был. Все тут, тут були стільці, стояли. Цей кондиціонер ні разу не попрацював. Ми його тільки встановили і розпочиналися бойові дії, так скажемо.
До вторження Росії в Очеретино жили 4 тисячі жителей. Сейчас осталось около 570 человек. Среди них и Елена.
Страшно уже от дома отхожу, я от подвала ухожу. Мне уже морально страшно, понимаешь? Человечески
так
страшно.
Так мы отошли тут 20 метров.
Вот я, уже люди боятся. У нас люди со двора никуда не выходят. У нас магазину там напротив. Боимся идти.
Сейчас Елена рискует выходить из укрытия, чтобы накормить местных щенков. Говорит, животных осталось много. Обо всех нужно заботиться. Благо, волонтеры корм привозят.
Идите сюда, идите. У них там подносик есть, но они, видите, уже увидели, они меня знают.
Я хожу уже, кормлю 2 месяца. Видите, какие они у меня упитаны, хорошие. Особенно медвежоночек мой. Одному кличку дала медвежонок, а тем еще не придумала.
Елена живет в подвале вместе с соседкой Людмилой.
Подвал – это тоже ненадежно. Ну а что сделаешь? Все-таки лучше, чем на 5-м этаже. Ни дверей, ни окон нема.
А еще с ними здесь живет попугай Кеша.
Он уже у нас живет почти год. Внук уехал в Киев, потому что тут же выселяли детей. Вот он уехал, куда его взять? Ничего, живет, кормим.
Когда есть минутка, Людмила берет в руки спицы. Это ее давнее хобби. Говорит, вязание помогает ей хоть как-то успокоиться.
У сына я связала, это невестки вяжу. Собі я тоже связала. Так что я носочки, тапочки, все, что хочешь, вяжу. Когда мирное время было, я просили то штанцы связать, то кофточку, то шапочку вязала людям. Ну, а теперь кому вязать?
В отдельной комнате буржуйка и запас дров. Хорошо, что зима уже скоро кончится, говорит Елена.
Как оно прогорит, вот так, так подлажу. Есть кочерожка, вот так вот. Бывает, если хорошо с утра до вечера топим, даже 25 градусов. Честно врать, 25 градусов. Тепло в комнате, тепло. Спим раздеты в футболках, майках.
И пока в этих подвалах тлеют очаги, на улицах становится все больше разрушений. Власти призывают людей уезжать, но те не спешат и надеются, что фронт не приблизится.
Мы рассчитываем, что все ж таки не пройдет ворог Авдіївку, и Авдіївка будет Украина. И мы видим, что Авдіївка уже на протязі 2 років, да, майже 2 років борется, стоит и выстоит. Мы сподіваємось, что она так и до останнього выстоит.
Если смотреть на карту боев, то на северном фланге фронта здесь следующий крупный населенный пункт – это как раз Очеретино. Дальше города покрупнее – Мирноград и Покровск. Украинские военные это понимают. Весь 2024 год Украина проведет в обороне. Об этом пишут западные СМИ, это признает и украинская власть. Именно поэтому по всей линии фронта, в частности вот в Донецкой области, украинские военные сооружают вот такие вот фортификационные укрепления.
Российская Федерация весь час хочет, вона ж не зупиниться, це ж агресор. Нам треба спочатку оцю стратегічну оборону витримати. Я думаю, що агресор, Російська Федерація, вона все-таки виснажується. І люди там теж, може, вже почнуть трошки думати.
Вырытые рвы глубиной более 2 метров укрепляют металлической сеткой и перекрытиями, чтобы земля со временем не обрушилась. Места для эшелонированной обороны выбирают повыше, чтобы хорошо просматривалась местность.
Когда наши механизированные побратимы находятся на первой линии, для них дуже важливо знати, що якщо в них треба буде якісь там переміщення, так, якісь зміна позиції, щоб за ними було де їм перейти на інший рубіж, так? І що там все вже буде готово.
Сеть окопов і траншей здесь роют не перший місяць. Скільки кілометрів уже обустроїли і скільки ще предстоїть, бойці не говорять. Це воєнна тайна. Правда, признають, починати окапуватися і улучшати укріплення треба було б раніше.
Украинцы обсуждают инцидент, произошедший 6 февраля в селе Космач в Прикарпатье. Там группа разъяренных жителей села напала на девушку с ребенком, приняв ее за шпиона военкомата. Толпа окружила автомобиль, водителя дергали, пытались вытащить ее, вырывали ключи, а одна из женщин, которая перекрыла дорогу, держала в руках биту и нанесла травму ребенку, у девочки поцарапан нос. Пострадавшая опубликовала видео в своем фейсбуке. Так случившееся и получила огласку. Мы сейчас посмотрим его, а потом обсудим возможные причины. Я добавлю, что по данным полиции, врачи диагностировали у девочки ушиб носа, а у ее 24-летней матери вероятную закрытую черепно-мозговую травму.
Где она? Уходите! Вы что? Где
она в машине?
Где она в машине?
Не плачь, будь ласка.
Все буде добре. Тихонько.
На половину собанка назняли.
Удаляйте то, що ви знімали.
Я нічого не знімаю.
Ну, уже сегодня мои коллеги из программы «Свобода ранок» связались с полицией. Представитель главного управления в Ивано-Франковской области Андрей Яцкев подтвердил, что мотивы своих действий местные жители озвучивают именно так. Они проверяли пассажиров и водителей, которые могли иметь отношение к территориальному центру комплектования социальной поддержки. Дело открыто по статье «Хулиганство». Полицейские говорят, что истерика по поводу того, что нужно ловить ТЦК, произрастает из местных чатов в разнообразных социальных сетях. Ну и понятно, что вот это вот происшествие сегодня и вот эти кадры, которые мы с вами посмотрели, это топ обсуждения российской пропаганды. Для нее это иллюстрация идеи, что украинцы так не хотят воевать, что уже кидаются на детей. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделько. Наташ, привет.
Привет.
Мы с тобой буквально в конце декабря рассказывали, что происходит в социальных сетях на тему мобилизации. Ты тогда говорила, что этот ком информационный будет только нарастать. Это оно?
Ну, в общем-то, мы сейчас видим уже такую, знаете, пенку такую на волне вот этого наката истории с мобилизацией и вообще спекуляции на теме мобилизации. Тут надо сказать, что срывы мобилизации, в общем-то, одна из задач российского ИПСО. Это, в общем-то, очевидно, да, не секрет. И эта работа проводится с самого начала полномасштабного вторжения, то есть раскачивается в социальных сетях. И поскольку сейчас это очень актуальный вопрос, да, назрел вот закон про мобилизацию, который обсуждается активно, то сейчас, скажем так, эта тема получила такое обострение. Российская пропаганда использует сейчас украинскую повестку. То есть это не просто вбрасывается какая-то информация в украинское информационное поле, а берется актуальная тема, и она раздувается. Вкидывается очень много вранья, используют российское ИПСО такой прием, как огнемет вранья, то есть забрасывают просто информационное пространство разными фейками на эту тему. Да? Мы помним, что были фейки про мобилизацию женщин, которая вот-вот начнется, про мобилизацию стариков, постили фотографии вот этих вот разных рекламных вроде бы рекламок. И вот то, что мы видим, это результат потребления людьми вот этой вот информации, уже перекрученной, переделанной. Мы знаем, что сейчас российская пропаганда активно работает в соцсетях на украинском языке. Да? То есть, и очень сложно иногда отличить, это на самом деле боты что-то вбрасывают, да? Или это уже люди, которые потребляют эту информацию, переваривают и из-за вот этой вот информационного этого шума, информационной грязи не могут выделить что-то. Вот. Дискредитация ТЦК, мы можем заметить в соцсетях. Да? Я хочу, чтобы я сделала такую небольшую подборочку про то, какие сейчас ролики можно увидеть в разных соцсетях.
Друзі, лайфхак. Як спілкуватися з ТЦКшниками?
О, бездельники, привет! Здорово, братан! Іди воюй, ти людей кошмариш!
Що ТЦКшники? Документи вам, да? Та хер вам, я не документи. Нема у мене, документів. Пошел вон! Пошел вон, сука!
Пошло.
Все те, що роблять ТЦК, це все абсолютно незаконно, як і в принципі сама ця шарашкіна контора під назвою ТЦК. Отож, друзі, ось вам готова інструкція. Об'єднуйтесь і давайте відсіч беззаконню.
Наташ, ну мы, наверное, не узнаем, да, что именно возмутило жителей Космача. Какое конкретное, да, сообщение, пост, как ты говоришь, действительно такой фон напряженный сейчас и в социальных сетях. Действительно, новостная повестка, ну и российская пропаганда делает свое дело, как ты говоришь, на украинском языке. Но в целом, на какие конкретные идеи из украинского ТикТока, ну и других социальных сетей опираются люди, которые устраивают вот такие вот облавы на гражданских уже, да, сейчас проявляют агрессию?
Ну, тут надо сказать, что, во-первых, вот такие вот видео, скажем, как вот эти, которые мы только что посмотрели, они как бы легитимизируют вот этот бунт, да, который мы видим сейчас произошел в Космаче. И тут надо сказать, что люди не осведомлены о многих вещах. Я хочу предложить послушать сейчас вот именно фрагмент из Космача, о чем сейчас говорит женщина в этом фрагменте.
Позвоніть президенту, скажіть йому, що в нас війна не оголошена. Не оголошена. Що за хорошо в Космачі? Дивіться, буде останнє, поки дивіться з Космачі.
Не очень слышно, да, если можешь перескажи.
Да, я перескажу. Она говорит, позвоните президенту и скажите, что у нас не оглашена война. Да, то есть тут идет спекуляция на теме военный стан и стан mm-hmm. войны. Очень многие люди не понимают, что это значит вообще, но очень многие люди потребляют информацию от блогеров, причем украинских блогеров, таких альтернативщиков, которые рассказывают, что вроде бы у нас незаконна мобилизация, потому что у нас не объявлена война. И таким образом люди на эмоциях, на том, что они переживают, они потребляют эту информацию как правдивую. Да? То есть я хочу еще, чтобы мы посмотрели одно видео. Я собрала вот как дискредитируется и как манипулируется информацией тема мобилизации и тема вообще объявления войны.
Россия вводит, как они это говорят, специальную операцию в Украине. Воєнний стан, а не стан війни, бо воєнний стан, коли загроза нападу, а стан війни, коли напали. А в нас загроза нападу виявляється по 106 статті Конституції, пункт 20, а має бути пункт 19.
243 народні, можливо, не народні, напишіть в коментах під цим відео, вони народні чи не народні, депутати Верховної Ради проголосували за закон про мобілізацію. Незважаючи на те, що термін дії або легітимність нашої Верховної Ради закінчився ще минулого року, вони продовжують далі клепати закони в Україні. Сьогодні нам відкрито говорять, будемо витягувати українців з машин і прострілювати їм коліна. На жаль, український народ ще не розуміє, що це війна проти народу.
Наташ, ну и в чем проблема, собственно говоря, да, вот военный стан, состояние войны, ну это такие все инсинуации, да, действительно?
Да, ну то есть это украинские блогеры, украиноязычные блогеры, оба эти человека, они родом со Львовщины, вот, они достаточно известны в соцсетях, они ведут на разных платформах свои каналы, и вот они манипулируют на вот этих темах, в которых люди не очень сильно разбираются. Но когда человек называет какие-то статьи, не каждый полезет проверять это, да, но он потребляет эту информацию про то, что вроде бы незаконно у нас забирать людей и мобилизировать. Дискредитация органов власти проходит. Ну, то есть очень много информации, которая вбрасывается и которую люди потребляют. И вот эта женщина, которая в Космаче говорит, она, собственно, повторяет вот эти слова. То есть она где-то, возможно, даже не она в соцсетях, но как-то до нее это дошло, услышала вот эту информацию про незаконность мобилизации из-за того, что вроде бы как бы нету войны. Да? И вот мы не знаем, на самом деле, работают эти люди на Россию, да, и разгоняют специально российское ПСО, или это какое-то их там альтернативное убеждение, но это имеет влияние в соцсетях. И вот вся вот эта каша, получается, она вся собирается в один большой ком и потом вот выстреливает таким образом, как сейчас в Космаче.
Наташа, ну и твое наблюдение, это людям нужно выпустить пара действительно непопулярных решений или действительно проблема в коммуникации госорганов, и люди не понимают, что, ну как, почему ведет мобилизация, да, почему она продолжается, что будет дальше с мобилизированными?
Ну, я скажу так, что нельзя сказать, что коммуникации нету, да, то есть она есть, но на фоне всего остального она, скажем, либо плохо простроена, либо тихо звучит, то есть нету вот этих конкретных разъяснений, да, от официальных органов власти, или их мало, о том, что, например, что такое ТЦК и чем он отличается от военкомата, потому что многие люди считают, что военкомат – это что-то было законное, а ТЦК – это какая-то приватная контора, да, и это тоже очень популярная сейчас месседж в соцсетях, что вроде бы ТЦК не имеет права вообще раздавать повестки, потому что оно нелегитимно. Вот, и поэтому... А тут очень важно, чтобы вот все вот эти вещи проговаривались официально, громко, на разных площадках.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была в студии. К нам присоединяется медиаэксперт Татьяна Попова. Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, рада вас видеть.
Татьяна, мы вот слышим, что люди повторяют эти нарративы из ТикТока, Инстаграма. Ну, то, что забиты вот эти вот социальные сети роликами против мобилизации, это, как вы считаете, это природный процесс, потому что людям интересно, потому что они сопротивляются процессу мобилизации и хотят сами избежать армии, да, и службы, и помочь в этом другим, или это скорее технология, курируемая из России?
Ну, это амплифицированный процесс, безусловно. То есть кто-то подзуживает эти настроения, кто-то рассказал этим людям в космосе о том, что к вам едет ТЦК, и все будет плохо, и всех заберут, и так далее. Хотела бы напомнить, что тот же Руслан Кацаба, известный достаточно блогер, который против мобилизации выступал еще весной 2015 года, записывал ролики и так далее, он тоже был из Западной Украины, потом было доказано, что у него есть связи с российскими спецслужбами, и сейчас он находится за границей. Так что то, что это происходит на Западной Украине, абсолютно не означает, что на этих людей каким-либо образом не влияли российские спецслужбы через тех же блогеров, в том числе украиноязычных, в том числе известных в ТикТоке, Инстаграме, Ютубе и так далее. Это первое. Второе, конечно, я согласна с вашим предыдущим оратором о том, что действительно власть не дорабатывает. Во-первых, она не дорабатывает как с точки зрения информирования, так и с точки зрения, собственно, самой организации работы. Да? Есть же возможности, там, условно говоря, чтобы люди выбирали, куда они могут пойти, чтобы они занялись. Вот я, например, подалась на дроны, да, я вот хочу с ребенком складывать дроны. Я вот месяц жду ответа, у меня есть деньги, чтобы закупить эти комплектующие для дронов. Меня знает Мария, ну, из этих, господи, которые занимаются дронами. Там просто спрашивается, знаете ли вы из этих волонтерские дроны, знаете ли вы кого-то. Вот я с ней знакома, я все это указала. Ни ответа, ни привета. Вот, пожалуйста, как, к сожалению, у нас организованы. Даже люди, которые что-то хотят делать для армии, не всегда могут это сделать.
Марию Берлинскую, наверное, вы имели.
Берлинская, да, Берлинская, извините.
Татьяна, что делать, чтобы обезопаситься от таких ситуаций в будущем? Ну, тут, наверное, не стоит объяснять, да, в чем опасность этого. Вот уже столкновение между гражданскими и гражданскими, которые подозревают, одни подозревают других, что те работают на ТЦК. Пока что это в селе Космач, да, но непонятно, что может быть дальше, может быть и в городах. Ну, вот дальше подобные вещи подзуживают. Возможно, и российской пропагандой, возможно, и люди сами беспокоятся. Что для этого нужно делать, с вашей точки
зрения? В 15-м мы поступили достаточно просто. Если помните, мы тогда ввели контрактную армию. То есть мы посмотрели на показатели наборов людей по мобилизации. Мы увидели, что они начинают сильно падать. Мы увидели, что, в принципе, страна может позволить себе платить хорошие деньги. И просто предложили высокие зарплаты на контракты. Вот. Кто хотел из мобилизованных, те остались. И вот я так понимаю, что некоторые даже сейчас продолжают воевать. То есть мы просто перевели тогда армию на контракт. Но мне кажется, нужно менять систему все-таки. Дело не в... Что, какие бы мы кампании ни делали коммуникационные, это будет только сглаживать проблему, но не будет проблему решать как таковую. Мне кажется, что армии нужно быть гибче по поводу набора людей, им нужно предлагать людям, там, я не знаю, какие-то временные контракты, контракты, вот, ну, я не знаю, там, даже для работы на каких-то там заводах, связанных с оборонкой, это могут быть какие-то контракты на какое-то количество дней в неделю или еще каким-то образом. Ну, то есть нужно быть гибче, и, ну, нужно менять сам подход. Информационно эту проблему можно только сглаживать, но она в какой-то момент с помощью россиян, которые будут продолжать амплифицировать эту проблему, она будет подниматься. Я, по-моему, вам рассказывала, что они даже у нас сломали YouTube-каналы наших самых крупных телеканалов. Я помню, что как-то в пятницу вечером в 6 часов они взломали YouTube СТБ, оттуда удалили все видео, которые были там, «Танцы со звездами», вот все эти такие развлекательные, и залили туда просто видео с труп. Вот. И таким образом они в прошлый раз нам очень серьезно сбивали наши волны мобилизации. Так что я подозреваю, в этот раз они будут делать не менее некрасивые вещи.
Спасибо большое вам, Татьяна, что нашли время с нами поговорить. Медиаэкспертка Татьяна Попова с нами была, бывший заместитель министра информационной политики Украины. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что армия России зашла в крайние села, села Новомихайловка, за которое последние месяцы ждут ожесточенные бои после взятия оккупантами Мариинки. Удалось ли их выбить оттуда, пока неизвестно, сообщили аналитики. Критической и хаотичной остается ситуация в Авдеевке, где Россия вошла в город с двух сторон и уже оккупировала почти пятую его часть. Стягивает новые силы России на Лимано-Купинское направление, готовясь к новым штурмам. Ну и на всем этом фоне американское издание The Washington Post, пообщавшись с украинскими бойцами на передовой, сообщило 8 февраля о том, что в ВСУ остро не хватает пехоты, новобранцев, а боевой дух защитников Украины падает. Почти десяток солдат и командиров на условиях анонимности сообщили журналистам, что в условиях, когда Россия наступает, нехватка солдат стала самой большой проблемой вооруженных сил Украины. Командир одного из батальонов мехбригады сообщил, что в его подразделении сейчас всего 40 пехотинцев, когда положено 200 по штату. Из-за этого, а также плохой подготовки новобранцев, рассказывают командиры, солдаты вынуждены проводить на передке от 5 до 10 дней вместо положенных 3. Прямая речь одного из командиров, достаточно эмоционально, он сказал: Александр, их надо кем-то заменить, их некем заменить. Поэтому они сидят там дольше, и боевой дух падает. Они болеют или получают обморожение. Они исчерпываются. Их некем заменить. Фронт трещит, фронт разваливается, сказал он. С нами военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, коллеги. Как видно, как слышно.
Прекрасно вас видно и слышно. Очень рады вас видеть после долгого перерыва. Владимир, знаем, что вы не очень любитель анализировать ход боевых действий, как вы говорите, с грузинского дивана, да? Но я вот вас задам такой вот вопрос. Я вот сейчас основные тезисы вот этой статьи The Washington Post озвучил. Я так понимаю, сейчас действительно ситуация на линии фронта из-за дефицита боеприпасов, из-за дефицита новобранцев, из-за, как говорят бойцы, плохой подготовки новобранцев, ну, приближается критическая. Не только в Авдеевке, а на всей линии фронта. Как вы думаете, если действительно фронт развалится, как говорит один из командиров, как на это отреагирует Запад? И насколько реалистичны эти вот оценки бойцов из окопов? Они же тоже, наверное, видят участок какой-то определенный только фронта.
Ну, друзья, вы в очередной раз, и сейчас особенно, ставите меня в неудобное положение. Потому что преамбула к моему выступлению для меня является, по сути, информацией дополнительной, какой угодно, о которой я смотрю. То, что вопросы с мобилизацией в Украине, я на связи там, и так далее, как один из потенциальных мобилизируемых, вот, она будет в рамке 2024 года, если не критической, то одной из базовых, тут как бы у меня сомнений нет. Вот. Ну, вы меня заставляете говорить банальности, преклоняясь перед теми людьми, которые держат линию фронта и в районе Авдеевки, и в принципе по очень большому километровому фронту. Ну, я не могу чего-то нового здесь вам сказать. Ну, вы главное не обижайтесь, в каком смысле, потому что, ну, естественно, все взаимосвязано. Поставка боеприпасов, мотивационный пакет новых мобилизируемых. То есть, ну, я не могу советовать, я не могу решать, я не могу, ну, даже, как сказать, моделировать этот формат, что делать с Авдеевкой или что делать с потенциальным Купинском или с Марьинкой и так далее. Поэтому, ну, пусть будет как есть. Возможно, я вас разочаровал, но, ну, в данных обстоятельствах я больше сказать не могу.
Касательно реакции, возможно, Запада, действительно, если мы увидим сейчас какие-то очень существенные продвижки России на фронте, не то, что даже мы видим сейчас, там есть эти подвижки, вот Россия зашла там уже в Новомихайловку, это село к западу от Донецка, какие-то серьезные вещи. Владимир, это как-то повлияет на конгрессменов, как вы думаете, на европейские страны? Есть ли у них какие-то резервы для того, чтобы, ну, вот как-то купировать вот эту вот угрожающую ситуацию? Или ситуация, ну, очень сильно сложная, да, и даже изменения на фронте, они как-то не заставят отрезветь западных политиков?
Не, ну вы мне простите за цинизм, то, что я скажу. Но давайте, ну, сколь бы нам сложно ни было поставить себя в положение оценщиков на Западе, где бы то ни было, там, в Париже, в Лондоне или в Вашингтоне, для них вот эти абсолютно, ну как сказать, тяжелейшие провисания для украинских бойцов, для украинских территорий и так далее, для них, на мой взгляд, они не являются критическими на самом деле. Вот. Давайте будем объективными. То есть от 2 до 4 километров продвижения в Авдеевке, потенциальное наступление на Купянск, Мариенко и так далее. При том, что Украина удерживает плацдарм на левом берегу Херсона, при том, что Украина системно, подчеркиваю, системно уничтожает инфраструктуру в Крыму не только с точки зрения ВМФ, но и, в принципе, всю военную, на то, что Украина отвечает системно по энергетической структуре, по нефтеперерабатывающим заводам и так далее. Я просто хочу донести мысль, что то, что для любого нормального украинца является ежедневной трагедией по восприятию на Западе, так таковой она не является. Вот. Поэтому, как я вижу тенденцию сейчас, вот, на момент нашего разговора или выхода в эфир, я не знаю, будет переголосование пакета в Сенате Соединенных Штатов помощи Украине, там в комплекте с Израилем, с Тайванем и с их внутриполитическими проблемами по стене с Мексикой.
Это сегодня в 7 вечера, да, запланировано вот отдельный пакет помощи
военной? Давайте плясать от негативного сценария, что его опять провалят. На этом фоне как я вижу тенденцию? Я вижу следующее. Ну, уже, знаете как, ну, я не знаю, правильно или нет, говорит Нафарт, мем, разговор о том, что там Запад, Европа не готова нам дать там миллион снарядов в год, я вижу стремление, чтобы этот миллион, скажем так, обеспечить. Было заявление Борреля, присутствовал в Киеве и так далее. То есть с точки зрения поддержки нашего фронта, грубо говоря, на земле, а не асимметрии, о которой мы уже обсуждали, рамка 2024 года будет выглядеть следующим образом. Провисание по линии, прямой линии, скажем так, США на фоне их внутриполитической борьбы. Общим местом уже, как бы мы ни пришли к этой дате или к этому периоду времени, это ноябрь 24 и сентябрь 25, у нас это будет самый тяжелейший период, как бы мы к нему ни пришли. Но параллельно я вижу тенденцию, что опосредованно Запад, если мы его считаем коллективным, через европейских поставщиков, публично очень много информации по снарядам, по скальпам, по Storm Shadow, по системам ПВО, но не только. Поверьте, ну, мы будем этот год обречены воевать в тех условиях, которые нам будут предоставлены. Потому что даже если сегодня в 7 вечера, как вы сказали, произойдет в нынешней системе координат чудо, или в конце февраля будет кое-что принято, мне кажется, будут проблемы даже на этапе имплементации принятых, возможно, решений в США. Но и параллельно в непринятом формате, ну, мы пока, к счастью, не пребываем в состоянии один на один. Вот как-то так я это вижу, поэтому не хочу говорить банальностей. Коллективные бобры, или как там говорят, долетают уже куда угодно, мы за новостями следим. Последняя, предпоследняя информация была Волгоград. Дальше мы все можем посмотреть в ленте новостей, как Украина асимметрично способна даже на данный момент отвечать.
Ну, я вообще спрошу вас, вы, наверное, о военном заводе по Ижевском. Да. Я касательно
Я буквально перед выходом в эфир увидел, извините.
Ну, поговорим, покажем. Там вот интересное видео снимали очевидцы с места событий. Там, кстати, местная власть говорит, что это обычное дело. Вот мы там, мол, испытываем новые технологии. Но, судя по реакции, необычное дело людей, которые живут вокруг. Пропагандист американский, ну, даже позволю себе так его назвать, Такер Карлсон, бывший ведущий Fox News, его называют американским Соловьевым, прибыл в Москву и взял интервью у Владимира Путина. Попросил он интервью у Владимира Зеленского. Ну, Карлсон был ведущим программы «Такер Карлсон» сегодня вечером на телеканале Fox News с 16 по 23 год. Отличается он такой, ну, достаточно антиукраинской позицией. Это интервью она публикует в соцсети X. Поблагодарил он даже Илона Маска за вот возможность опубликовать этого интервью. Это все не совпадение, наверное, да? Он трампист, вот этот Такер, и сейчас вот Трамп играет украинской картой во внутриполитическом контексте США.
Ну, смотрите, вот этот товарищ, это на самом деле наиболее грустная история, как минимум, в информационном пространстве продвижения интересов Украины. Тут двух мнений быть не может, на мой взгляд. Вот, мне сложно оценивать, давайте все-таки дождемся этого, в кавычках, знаменитого интервью Путина, но опять же, в эту же ночь должно выйти, кстати, опять же, под переголосование или базовое голосование по помощи Украины и так далее и тому подобное. То есть в инфополе, я советую обращать внимание на это, проведено безумное количество, на мой взгляд, параллелей там, с 30-ми годами и так далее. Вот, будет в этом плане сложно. У меня единственное, ну, скажем так, мое видение следующее, чтобы украинский, прежде всего, политикум, власть, далее общество, не свалилось, скажем так, в очередной раз в комплекс футбольных болельщиков. Нам надо с холодной головой готовиться к тому, что президентом в итоге может стать Дональд Трамп, и наблюдательная или выжидательно-наблюдательная позиция с нашей стороны при всей активности, она, на мой взгляд, единственно возможная. То есть сейчас посыпать голову пеплом, что мы где-то что-то там, прости Господи, в плане стратегических коммуникаций не доработали, на мой взгляд, ну, глупо было чем заниматься. Предваряя ваш вопрос, ну, по-моему, этот клоун обратился уже к Зеленскому или, я не знаю, к его штабу, чтобы после Путина сделать интервью с ним. Скажу откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос в формате черно-белого кино, надо идти на интервью или не надо. Вот честно, я не знаю. Потому что по-человечески хочется его послать там на три буквы или куда дальше автоматически. Но с точки зрения продвижения интересов, продвижения реалий и так далее, выходить на это интервью, возможно, нужно, но подготовиться нужно соответствующе, чтобы, грубо говоря, этот шоу-баттл не проиграть. Ну, зная немножко, как и все украинцы, фидбэк или бэкграунд Владимира Зеленского, КВН системно имеет КГБ, но, может, и этого клоуна поимеет. Сори за мои эмоции, но больше мне нечего добавить.
Да, но обычно Владимир Зеленский не отличается вот такой вот определенной трусостью, да, и может быть действительно решиться дать интервью Такеру Карлсону, тем более, что это человек Трампа, да, возможного будущего президента Соединенных Штатов Америки, и почему бы его не использовать для, ну вот, того, чтобы свою позицию озвучить. Ну и давайте вот покажем этот мощный взрыв в российской Удмуртии на заводе, который выпускает баллистические ракеты, компоненты ядерного оружия. Взрыв произошел вчера под Ижевском на Воткинском заводе, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения. Вот что люди вокруг снимали.
Завод какой-то или что?
Что такое?
Не знаю.
Ну, есть еще видео там, где человек ходит и говорит, что это такое, что это такое. Издание ТАСС. Сообщила о том, что узнали они в диспетчерской службе, что взрыв произошел, цитата, в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Судя по реакции людей вокруг, не очень плановых вот этих вот испытаний. Я вот справку скажу, что этот завод, помимо гражданской продукции, выпускает арт-ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов «Тополем» и «Искандер». В конце 23 года завод опубликовал 19 госконтрактов о производстве компонентов ядерных вооружений. При заводе действует испытательный полигон. Но не знаем мы, что там действительно произошло. Достаточно далеко он находится от российско-украинской границы, аж в Удмуртии. Непонятно, прилетело туда или какой-то взрыв на месте. Я вот о вас о чем хочу спросить, Владимир, касательно информполитики. Говорят, что это все плановые мероприятие. И это мы не первый раз слышим от Кремля, да, что да нет никакого, никакой войны нет, ничего не происходит. Все вот эти вот взрывы, эти поджоги, вот эти вот прилеты, это все какие-то инциденты, которые происходят вот просто на вот этих вот как сказать, военных мощностях. Насколько это эффективно, с вашей точки зрения, вот такая вот формлиния, которую взял Кремль?
Ну, смотрите, в любом измерении эта информационная политика мне откровенно нравится. Почему? Потому что если бы мне пришлось выбирать, отмотав несколько дней или несколько часов назад, что реально произошло в Воткинске, да, я был бы очень рад, чтобы там взорвалось в том формате, в котором они пытаются представить своему манипасу, чтобы какие-то плановые вещи, срыв и так далее. Я был бы очень рад, чтобы у них на таком уровне, на такого уровня предприятия все это дело сыпалось в таком формате. Вот. Я не знаю, что там произошло, но, скажем так, по опосредованной совокупности информации на самом деле вариантов там немного. Ну, либо прилетели коллективные бобры, пусть не обижаются другие системы вооружения и разработчики, бобры просто и слово нравится, и приелось, и так далее.
Так дроны либо называют, да, для аудитории скажу еще.
Да, дроны, нет, дроны и так далее. Либо действия, там, я не знаю, ДРГ, партизанов и так далее. В тени остается фактор работы хакера. Потому что, в принципе, на электронную систему в интернете, в компьютерных сетях и так далее замкнута любая система противопожарной безопасности прежде всего. Эти вещи тоже нельзя исключать. Мы можем не видеть один из невидимых фронтов борьбы и так далее. Все базовые предприятия Российской Федерации по нефтепереработке, там, я не знаю, как это было, Невский мазут коллективный, другие предприятия, куда Украина физически доставала бобрами и не только, они есть в общей базе, я не знаю, с какого года и так далее. Географию и математику никто не отменял. И вот этот, скажем так, асимметричный ответ параллельный фронту в окопах, он, на мой взгляд, является сейчас ключевой для Украины. Почему? Ну, не только с точки зрения морали, что в эту игру давайте заморозим кого-то, можно играть вдвоем, там, втроем, вчетвером и так далее. Вот. Но с точки зрения усиления воздействия санкций, с точки зрения обрубания экспорта, загрузки и так далее, вот там в компании «Новатек» на Балтике, вот, в сравнении с тем, что мы обсуждаем, на Балтике произошло, скажем так, атака, и танкеры вышли в Балтийское море на неопределенный срок, там, на рейд и так далее. Все эти вещи в комплексе будут очень сильно кусать экономику России, которая будет уменьшать финансы и мотивационную часть у личного состава воевать по зарплатам и так далее. Потому что базовый момент, базовое провисание, мы вот начали программу «Мой блок» с провисанием в личном составе и так далее. На мой взгляд, как только в России начнет провисать мотивационная часть, в принципе, идти на фронт, и пойдут отказы, это будет, скажем так, главным триггером перелома и нашей победы. Все вещи взаимосвязаны.
Вы находитесь в Грузии. Ну, позволю себя у вас спросить о недавнем инциденте, о котором рассказала грузинская служба государственной безопасности. Сообщили они, что вот нашли якобы взрывчатку во время обыска микроавтобуса, который принадлежал Украине. Обнаружили взрывные устройства, замаскированные под два аккумулятора электромобиля. В обои было заложено по 6 устройств, содержащих пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Ну и утверждает грузинская спецслужба, что устройства и вещества завезли в Грузию из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, через КПП «Сарфи» на минивэне, который принадлежит гражданину Украины. Ну и посылку якобы планировали доставить на территорию Российской Федерации. Что случилось, Владимир, мы вряд ли сами знаем, да, и поймем, это такой туман войны. Я вот вас прошу как-то, ну, на это отреагировали сейчас вот грузинские СМИ, на вот этот инцидент, привлек ли он внимание, о чем оппозиция говорит в Грузии?
Смотрите, мы вместе с вами сейчас, нарвались на мой спич. Я буквально был на некой экспертном обсуждении небезразличных людей, скажем так, по этому поводу. Тут, скажем так, ну, естественно, что было на самом деле, сложно утверждать, потому что, ну, по горячим следам и доступа нету, а фантазировать как бы не хотелось. На что бы я обратил внимание в этой связи, то есть даже если взять две крайности, назовем его так, две крайности. Первая крайность состоит в том, что это вот все в принципе выдумано, выдуманное, построено и так далее. Одна крайность. Вторая крайность, вот давайте возьмем, что вот именно так как это подается в СМИ, что груз из Одессы через три страны НАТО, Румыния, Болгария и самое главное, внимание, Турция. Вот почему я заостряю внимание на этом, потому что вот переход из Сарпи в районе Батуми в Грузию, я с ним и лично знаком, но чтобы это дело проехало вот в таком виде, ну, это люди молодцы, скажем так. Вот. То есть даже если брать вот эту крайность, что на себя обращает внимание, это то, что официальный Тбилиси стал обыгрывать тему второго фронта, святого второго фронта, которая с февраля 22 года живет на высшем уровне у политиков Грузии. То есть там не дразнить Россию, и что якобы Украина, Запад хочет таким образом открыть второй фронт против России. На мой взгляд, вот это для меня ключевой момент. Почему? Потому что если бы позиционировались в союзном формате или каком угодно, если бы этот инцидент в конце концов реально произошел так, как он подается, ну, война идет так или иначе, но эти вещи могли бы как-то решаться кулуарно, могли бы решаться как угодно. Ну, тут сразу по горячим следам было сказано, что Киев хочет там в Тбилиси куда-то втянуть. Это как бы настораживает. Дальше, опять же, есть ну, конспирология, не только, что ну, версий очень много, что не ехал этот груз по такому маршруту, что этот груз был придуман. Если он вдруг проехал, был получен сигнал по международным каналам и так далее, задержите. Но он был отыгран в том формате, что получается так, что официоз Грузии, он как бы подыграл Российской Федерации, как минимум по позиционированию Тбилиси в контексте, ну, не дразнить Москву и так далее. То есть, ну, мы все взрослые люди, и если бы это было как бы без вот этой модерации, о которой я говорю, это можно было решить с украинской стороной очень по-разному. Поэтому вот эти вещи, как бы нестыковки, они настораживают. И доводилось слышать, вот честно скажу, что у меня нет склонения к какому-то из вариантов. То есть доводилось слышать, что действительно так ехало, действительно вскрыли и решили показать, что Киев там хочет кого-то куда-то втянуть. И крайний вариант, что ну, никто никуда не ехал, что могли, в принципе, что-то подобное найти в Грузии, отыграть это дело в информационном плане или перед проездом в Россию. Ну, тут, опять же, очень интересный момент, что ну, почему же не пропустили через Верхний Ларс и не взяли людей в Российской Федерации. То есть ну, пока очень много открытых вопросов, но информационная часть, как ведет себя официальный Тбилиси, ну, она, на мой взгляд, с одной стороны, странное, но с другой стороны, логично ожидаемое с февраля 22 года.
Ну вот пусть, да, делает наша аудитория выводы, да, из вот этих вот месседжей. Владимир, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Владимир.
Спасибо.
Владимир Ковчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии, был вместе с нами. К нам присоединяется советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко. Петр, здравствуйте.
Доброго дня.
Петр, у нас с вами совсем немного минут, но все-таки хочется услышать ваш комментарий и озвучить вот эту вот новость. Подконтрольной России, так называемый Верховный суд группировки ДНР, лишил свободы 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ сроком, внимание, от 27 до 29 лет в колонии строгого режима. Петр, они что, ну, как вы объясняете вот эти вот космические сроки? Зачем это происходит?
Ну, это все очень просто. В такой способ россияне переводят наших военнопленных из категории военнопленных в категорию криминальных преступников. И фактически это, ну, как минимум, точно должно усложнять вопрос обмена, создавать нам определенные трудности. Это, безусловно, создает дестабилизацию большую, особенно среди людей, которые среди семей военных, среди семей военнопленных, в первую очередь, опять-таки, возвращаемся к гарнизону Мариуполя, потому что это не первые сроки, я уверен, не последние сроки. Мы ситуацию эту отслежим, как она нарастала. Вот мы сейчас находимся в очередном пике этой ситуации, на самом деле. Ну, только с начала этого года. А тут 33, то есть те, что были осуждены за последние полторы недели, я скажу, что мы там переступили опять черту 50 человек осужденных Российской Федерации. Это пока абсолютный рекорд за месяц, скажем так. Да? Но, в принципе, это стандартная, к сожалению, ситуация за последние полгода для нас, для всех. И, безусловно, это часть подтверждения своей версии, не то для условно международного сообщества. То есть, если мы возвращаемся в то, что россияне рассказывают про Мариуполь, о том, что все преступления военные были совершены не ими, а якобы военнослужащими сбройных сил Украины, вооруженных сил Украины, полком Азов, Национальной гвардии, полицейскими и так далее, и так далее, и так далее. То есть нашими воинскими, околовоинскими формированиями, то такие приговоры и такие судебные, условно говоря, процессы, они призваны легализировать то, что рассказывает Россия о факте, как происходила оккупация города.
Петр, немножко времени у нас осталось. А как это подает российская пропаганда? Это шоу там для них, да? Они, наверное, раскручиваются очень сильно, ну, вот эти вот показательные процессы.
Нет, нет, не могу сказать, что это шоу в части процесса. То есть мы видим результаты. С результатом, да, они массово его раскручивают. Вот такими кадрами, которые демонстрируют это все там, показывают, да, те, которые вот сейчас я вижу. Но на самом деле сказать о том, что глобально есть освещение процесса, допросов, свидетельств и такое, и так далее, и так далее, и так далее, нет, этого на самом деле нет. Мы сталкиваемся конкретно с результатами. Тоже понятно почему. Потому что как выбиваются эти признательные, условно говоря, показания, рассказывают наши военнопленные, которые возвращаются из российского плена. А поскольку в процессе это не совсем лицеприятная картинка, показывает человека избитого, который будет рассказывать о том, он как совершал какие-то там в кавычках преступления, и всем сразу становится ясно, какие, ну, как получены эти доказательства. Но, естественно, россияне избегают это делать. А так, да, к сожалению, этот конвейер работает. Отдельное спасибо, воспользуюсь, скажу, Радио Свобода, один из многих СМИ, которые действительно это освещают. Потому что, ну это страшно. Это люди, ну, людей забирают последнюю надежду. То есть семьи всех наших военнослужащих, которых вот 33 человека сейчас, да, 33 матери, 33 жены, 33 ребенка, видят своего отца и понимают, что его вероятность на его обмен из и так маленькая, да, превращается практически в ничтожную. Поэтому это кричащий факт. Это, в принципе, на самом деле, это само преступление Российской Федерации, само по себе проведение таких псевдопроцессов и комбатантов, переводить из состояния комбатантов в некомбатантов сознательно. И еще раз повторюсь, что это касается только военнослужащих, которые попали в плен в городе Мариуполе в результате эвакуации. И тут, кстати, большой вопрос сразу параллельно возникает к Организации Объединенных Наций, к Красному Кресту, по чьей гарантии люди, собственно, выходили из убежища, застали, а теперь мы видим их осужденными за преступления, которые они не совершали однозначно.
Отмечу тоже, да, что на колоссальные сроки, ну, действительно, они вот звучат очень угрожающе, фактически пожизненно. Спасибо большое вам, Петр. Петр Андрющенко, советник законного городского головы Мариуполя, был вместе с нами. Ну и дальше немного поговорим об оккупированных территориях. Александр Янковский, журналист проекта «Новости при Азове», присоединяется ко мне в студии. Александр, здравствуйте.
Витаю.
Мы обсудим то, как оккупанты сейчас себя ведут с населением оккупированного юга в контексте мобилизации уже в российскую армию. Много рассказывали о том, как забирали в армию России в Донецке и Луганске. Эта волна, если сравнивать с 22-м годом, сейчас немного спала. Возможно, потому что и не осталось уже кого мобилизировать. Ну, а похоже, что юга, который Россия захватила, напомню, в 22-м, мобилизация коснулась намного меньше. Александр, расскажите, что происходит в Бердянск, Мелитополь, Скадовск? Служат ли жители этих регионов в армии российской?
У нас информация, наш проект має насамперед це Херсонська і Запорізька область, ну, окуповані частини, да? Якщо ми говоримо саме про мобілізацію до лав російської армії. Перше і головне – це те, що зараз практично для всіх жителів там окупованих територій неможливо жити там і не отримати російський паспорт. І коли люди отримують, чоловіки переважно, російський паспорт, то їх одразу зобов'язують стати на військовий облік у російських військкоматах, які були створені на тимчасово окупованих територіях. Цей процес, він розпочався не так давно. Йдеться про військовий, саме військовий облік, їм завадили і дії Збройних сил України, і, власне, та невпевненість, яку вони мали після своєї втечі, я зараз веду мову про російський контингент з Херсону ще у 22-му році. Тому зараз представники окупаційної влади, вони постійно наголошують, призначені Москвою там Сальдо, Балицький, які вже отримали і терміни певні за свою колабораційну діяльність Україні. За рішенням українського суду, вони наголошують, що начебто нічого страшного, значить, вас ніхто не буде забирати до армії, але ви маєте таке зобов'язання, як тільки ви отримали російський паспорт, ви маєте встати на військовий облік російський. І насправді вони контролюють це. Як тільки чоловік отримує російський паспорт, він має встати на військовий облік, бо його не візьмуть ні на роботу, ні будь-які послуги йому не будуть надаватися. Щодо вони, очевидно, вони хотіли би мобілізувати всіх, якщо говорити так. І очевидно, що мета Росії – це взагалі просто забрати всіх українців, які є на окупованих територіях, і кинути їх до ласового війська. Так вони цього не кажуть, і вони цього ніколи не скажуть. Так само, як вони не казали, що їхня мета є знищення України. Так само, як вони не кажуть, що їхня мета є знищення всіх українців. І вони цього ніколи не скажуть, бо це така їхня брехлива натура. І я маю право на таку свою, бо оскільки сам є людиною з окупованої території, я маю право на таку свою оцінку. І навіть якщо вони не будуть цього казати, вони будуть намагатися цього робити. Їхня головна проблема в тому, що на окупованих територіях вони стикнулися, перше, зі спротивом цивільного населення, яке не хотіло бути частиною Росії. І, по-друге, вони стикнулися з тим, що просто-напросто там нема такого мобілізаційного ресурсу, на який вони сподівалися. Нема. Більшість чоловіків і багато, і взагалі людей виїхало з окупованих територій, їм там просто нема кого забирати на тих окупованих територіях. А так з радістю вони, очевидно, би всіх би призвали би до лав російської армії.
Ну, а срочний призов в російську армію, призов уже коснувся от этих от територій молодежі?
Так, да. Представники окупаційних адміністрацій кажуть про те, що вони не здійснюється призов. Тобто вони беруть просто на облік військовий, але не здійснюють призов до лав російської армії. Я знову ж таки думаю, що це через наближеність до бойових дій їм заважає це зробити. Якщо ми подивимося на трохи іншу ситуацію, яка є на півдні, в Криму, знову ж таки призов був не в перший місяць російської окупації Криму, а він відбувся трохи згодом. Але за 10 років вони призвали загалом 40 тисяч людей. Тобто вони сподівалися, що вони отримують також і певний мобілізаційний ресурс також у південних частинах областей України, які вони захопили. Зараз, за тими повідомлення немає, але повістки роздають щодо явки до Пенкомата. Російських військоматів і для того, щоб люди ставали на облік. І про це говорять не тільки люди пишуть про це в соцмережах, про це також говорять представники і місцевого самоврядування, які підтримують контакти з місцевими жителями. Вони також кажуть, що ці повістки розносять.
Які плани, ісходя із примера Криму, возможно, у окупаційної адміністрації на южні регіони України? Зараз поки заставляють ставати на учет, а далі що і коли?
Очевидно, що ситуація, вона, хоча і та територія, і Херсонська, і Запорізька області, Крим є тимчасово окупованими територіями України, ситуація трохи різною, тоді не було повномасштабного у 2014 році повномасштабного вторгнення, і тоді вони, російська адміністрація ця окупаційна, вона призначені Росією чиновники, вони могли більш-менш спокійно набирати до лав свою армії, і я ж кажу, за їхньою статистикою, вони за 10 років вони призвали близько 40 тисяч людей лише з Криму. Скільки людей вони зможуть зібрати з окупованих частин Запорізької і Херсонської областей, це питання велике, але очевидно, що вони хочуть забирати. Вони зараз вже відбуваються такі, знову ж таки, за нашу інформацію, вони просто звертаються, наприклад, до тих людей, які перейшли до них на службу. Такі люди є, їх небагато, але вони є. Їм також пропонують, що називається, у такому наказовому порядку, просто щоб вони писали свої рапорти на переведення у бойові частини. Люди відмовляються, навіть ті, хто хотів там ним служити, якось там влаштуватися, ніхто не хоче там воювати, але ну, ситуація є такою. Знову ж таки, представники цих окупаційних адміністрацій, вони неодноразово говорили про те, що вони сформували начебто такі батальйони добровольців. Да, добровольців. Але вони не показують ці добровольчі батальйони, і навіть тих людей, які вони показують, що начебто, що вони пішли добровільно воювати, і це люди зазвичай закритим обличчям, зі зміненим голосом. Тобто, мені важко повірити, що якщо це є батальйони, там 600-700 людей, то вони не знайшли навіть одну людину, яка показала би своє обличчя.
Спасибо большое, Александр. Ну, видели мы такую тактику уже, вот российскую, действительно, не мобилизовать, а заставлять подписывать контракт. Александр Янковский с нами был. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.